Добрый день. Сегодня в гостях у нашей передачи, а вернее мы в гостях у Олеси Николаевой. Все вы знаете ее, она не раз выступала на разных православных и общегражданских, если можно так выразиться, телеканалах. Сейчас мы будем говорить о многих интересных вещах, связанных с творчеством. Напомню, что Олеся Николаева – поэт, прозаик, эссеист, профессор литературного института. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы вас немножко помучить, потому что я знаю, что вы постоянно даете интервью и очень много уже о себе рассказывали. Но наши телезрители, многие этого просто не знают. Поэтому я бы предложил вам немножко поговорить все-таки о вас и вашем творчестве. Ведь известен факт, что вы начали писать стихи в 7 лет, когда было 7 лет. Как это произошло? Что это такое за чудо?
Вы знаете, меня совершенно завораживали вот эти вот стихотворные размеры, ритмы. И даже, между прочим, немножко раньше, потому что я помню, как мы сидели с моей бабушкой, я еще не умела писать, и я ей что-то такое диктовала. Она за мной быстренько старалась записывать. Вот. Потом, значит, вот эта страсть к стихосложению у меня сменилась любовью к таким крупным жанрам. И как раз вот уже в 7 лет я начала писать эпопею из жизни английской аристократии 17 века. Что мне было интересно? Вот это, кстати, примечательно. У меня в центре повествования стояла английская аристократическая семья с множеством детей. И дети эти по возрасту различались между собой в 2-3 месяца. То есть они все были, как бы получалось, что они все мои ровесники.
Не погодки были,
нет,
один как бы с
другим. Они все, мне было неинтересно про детей как, какого-то более там, старшего, там, 13, чтобы им было лет, или там 4. Вот. Они как-то так группировались по возрасту,
а почему
вокруг
Англия?
Меня.
Почему?
Что-то но я училась в английской школе.
А,
я
училась
в английской. И вот, значит, я очень тщательно описывала каждого персонажа, внешность, черты характера. Вот это вот я выписывала, а поскольку их много, то это такой был текст объемный уже получался. И дальше мне уже было неинтересно. Угу. То есть мне было интересно вот как бы зафиксировать свое внимание на каждом вот этом персонаже. А что они там дальше делают, мне интересно. И я, значит, да, и давать имена. Я им давала имена. И это тоже было, вот это наречение, именно речение каждого, было тоже очень интересно. Вот. И потом я это забрасывала и начинала новое такого рода повествование.
А можно сказать, что вы росли в семье такой, скажем так, особенной, так сказать, не то, что там интеллектуальной, как бы я не пытаюсь сформулировать, но, скажем так, элитной? Или это не совсем правильно?
Ну,
английская,
знаете,
спецшкола.
Да, английская. Но английская спецшкола, она тоже такая была своеобразная. Потому что, с одной стороны, это очень, конечно, хорошая была школа, пятая на Кутузовском проспекте. С одной стороны, там учились...
Это была одна из самых лучших
школ. Лучшая, да. И там, с одной стороны, учились дети членов политбюро. Например, я училась вместе с внучками. Но там они в других классах были, постарше.
Да.
Внучки Суслова, внучка Брежнева у нас училась. Вот. И вот такого рода были дети. С другой стороны, там были иностранцы. Много очень было иностранцев, потому что там вокруг иностранные дома. Но в то же самое время жили и дети из микрорайона. Это были дети из коммуналок. И у нас совершенно не было, кстати сказать, никаких противоречий сословных, национальных, сословных. Никто не смотрел, кто богаче, кто беднее, никто ничем не хвастался. Вот это было совершенно поразительно. Поэтому такая была обстановка, была очень доброжелательная и совершенно лишенная вот каких-то вот таких вот неприятных моментов.
Давайте сразу прыгнем во
времени. То же самое в моей семье было.
Вот, это очень интересно.
То, что
православие в вашей семье в таком случае, если вы учились в пятой спецшколе, оно существовало или не совсем? Вот, какая грань была?
Сейчас объясню. Значит, мой папа, очень замечательно и прекрасно не просто знал Священное Писание, но замечательно это рассказывал вот эти библейские сюжеты. Я с этим столкнулась, когда он меня в 7 лет повез с собой в командировку, в первом классе я училась, зимние каникулы, и он меня привез в Ленинград и повел меня в Исаакиевский собор, который тогда был музеем.
С маятником Фуко.
С маятником Фуко, в Русский музей, в Эрмитаж. И вот я впервые увидела вот эти картины и иконы, вот, а картины на библейские сюжеты. И
он в Русском музее потрясающая коллекция икон, да.
Он изумительно, он оказал, что он вообще все знает в тонкостях. Вот все, и про Юдифи он знает, и про, там, не знаю, Сусанну и Старцев. Вот даже вот такие вот сюжеты, которые вроде бы такие второстепенные. И вот он мне это все рассказывал. Меня, конечно, поразило. Первое, что мы увидели, это такой барельеф над входом в Исаакиевский собор. Избиение младенцев.
Да.
Кто-то мне рассказал. И на меня это невероятное произвело впечатление.
Ну да, убивают детей, да?
Да, младенцев. Вот, и мы зашли в этот Исаакиевский собор, и там еще были и картины, и иконы. И вы знаете, вот вообще я когда увидела Христа распятого, вот все, я считаю, что вот я с этого момента уже стала христианкой.
Это было в каком
возрасте? Мне было 7 лет.
Всего вот эти 7 лет.
Все первый класс.
Вот предлагаю все-таки прыгнуть во времени сразу и попасть туда. Вы когда поступили в Литинститут уже в зрелом возрасте, в юношеском.
Да.
Вы пошли на семинары к Евгению Винокурову.
Да.
Нельзя сказать, что Евгений Винокуров очень талантливый поэт, замечательный поэт. Нельзя сказать, что он особо религиозный поэт. Нельзя сказать, что вы выбирали по какому-то духовному или религиозному признаку. А почему вы выбрали его, и почему вы потом стали называться, вас критика стала называть поэт с религиозными какими-то подтекстом?
Ну, вы знаете, во-первых, я его не выбирала, а просто у нас вот кто поступал в какой-то год, туда его, вот его в тот семинар и записывали, кто набирал. Но я считаю, что это было промыслительно, потому что я очень рада, что я у него училась. Но время было, знаете, какое? Это было время, когда вот люди моего поколения чувствовали, что культура – это единственная сфера, в которой можно как-то духовно выжить. И совершенно был вот такой интерес к русской культуре, к русской религиозной мысли.
Да.
И я помню, что мы вот так, наравне там с какими-то диссидентскими книгами, мы читали очень жадно Бердяева, «Царство духа», «Царство кесаря». Да. Там читали мы Льва Шестого, конечно, да, Киркегора, «Экзистенциальная философия», да, вот, Константина Леонтьева. Надо сказать, что Евгений Михайлович, он тоже с большим увлечением эти книги читал и знал. И этим он отличался, да, от таких вот официозных каких-то деятелей литературы советской.
Но вы окончили Литинститут, и потом сейчас вы профессор Литинститута. Вы как бы остались в строю. То есть все эти, не буду говорить, сколько лет, но, тем не менее, вы как бы не
проводились. Да, в следующем году буду 30 лет уже.
Вы не боитесь называть даты, я решил этого не делать.
30 лет, да, я преподаю там.
Ваша первая книга вышла в 1980 году.
Да.
«Сад чудес».
«Сад чудес».
Политический сборник.
Да.
А в «Союз писателей», тогда СССР, вы вступили в 1988.
Да.
Я помню, был знаменитый прием, когда принимали, тогда приняли 20 человек молодых. Тогда
нет, я не в этот прием.
Вы по-другому вступили, да.
Я по-другому. Во-первых, значит, я когда у меня вышла эта книжка, она вышла в таком, во взрослом издательстве, престижном советском писателе.
Да.
И у меня уже было много публикаций кое-каких. Там были и в «Новом мире» я уже печаталась несколько раз. Вот, поэтому, значит, я подала в «Союз писателей». Меня не приняли, потому что тогда какая-то шла кампания против писательских детей. А я же писательский ребенок. Вот. И, значит, меня там на этой комиссии зарубили. И я потом уже как-то... В 86-м году у меня вторая вышла книга, которая называлась «На корабле зимы». И вот меня стали очень много печатать. У меня были огромные были подборки, выходили, ну, практически повсюду. И тогда как-то вот возобновился этот Прием.
Просто 1987 год был более лоялен по сравнению с предыдущими. И многие те, которых придерживали,
да,
как вас,
да,
многие смогли вступить в
состав. Да, и вот в 1988 году меня наконец туда приняли.
Я хочу вас спросить, вот, чтобы мы вас представили и правильно вас представлять как поэта, прозаика, эссеиста.
Да.
Существуют разные типы или жанры литературы.
Угу.
Например, мы всем говорим, что вот все писатели, но все писатели – разные писатели. Есть прозаики, есть поэты, есть драматурги, есть переводчики, есть, наконец, писатели, которые пишут детскую литературу, совершенно особенно. Какие жанры? Вы причисляете себя к поэтам, прозаикам, эссеистам. Почему? Ведь мне кажется, что вы пишете много еще других вещей. Разве для детей вы не пишете?
Нет, для детей я не пишу. Я очень много в своей жизни переводила. Переводила поэтов венгерских, вот тех, да, македонских, кого-то переводила из поляков, из кавказцев, и очень много переводила грузинских поэтов. У меня даже выходили прямо целые книжки переводные. Однако я не переводчик.
Угу.
Я не переводчик.
Почему?
Это тогда, потому что я начинала переводить, и я все переначивала на свой лад.
Понятно.
И, например, там переводила такого поэта Тагоми Буришвили или Григория Джулухидзе, и получалось так, что это как бы, ну, по крайней мере, дьяконы. Да, настолько они были религиозные, становились их стихи. То есть я туда вносила какую-то вот
То есть то, чего
ноту.
У автора, может быть, и не было. Да,
да, да. Но с другой стороны, если мы посмотрим, что сделали русские поэты, которые просто вынуждены были иногда уходить в перевод, в художественный, что они сделали, собственно, с национальными литературами, когда они практически своими переводами создали национальные литературы. Например, вот такого поэта в Грузии, Симона Чакавани, в общем, там и Атар Челадзе мне говорил, что у них нет такого поэта. То есть он,
в Грузии его нет, а в России он есть.
А в России он есть, потому что его переводил Пастернак. И настолько изумительные эти стихи этого Симона Чакавани, что он для нас существует, да, как грузинский поэт. А в оригинале грузины, они совершенно не видят в этом какого-то особого художественного смысла.
Алисия, что вы лучшего, по вашему мнению, создали в каждом из жанров литературы? Например, лучшие в поэзии, лучшие в прозе, лучшие в эссеистике. А еще вы критик, между прочим.
Нет, нет, вот я не критик. Вы знаете, ну, вот я принципиально не критик, да.
И я Но критические себя, статьи у вас выходили.
Я для себя вот, этот, вот так вот решила, что я не буду критиком.
Угу.
Потому что рядом со мной была Татьяна Бек, с которой у нас были очень хорошие отношения. Она поэтесса, поэт. Вот. Но она при этом, значит, писала рецензии и критические статьи. И я видела, как она запуталась в этом. Потому что, понимаете, если вы против кого-то, то есть напишите какую-нибудь критическую статью с некоторыми замечаниями, это тут же обратится против вас, потому что к вам начнут предъявлять те же самые претензии к вашим художественным текстам.
Интересная мысль.
Поэтому она стала писать только хвалебные.
Да.
Вот. И это уже совершенно лишается какого-либо
смысла. То есть это уже не критика, да?
Вот, это уже не критика. Поэтому я решила, что я принципиально не
критика. Лучшее в поэзии, лучшее в прозе, лучшее в эссеистике.
Это мне очень трудно сказать. Трудно, есть,
да?
То, что я просто больше люблю.
Ну, вот,
больше люблю.
Давайте
я, например,
этот критерий выберем.
Ну, я люблю несколько своих поэтических книг. Я люблю книгу «На корабле зимы». Это моя вторая книга, где уже есть вот та поэтика новая, которая только была моя в 86-м году, когда вышла эта книга. Потом она, я считаю, оказала влияние на поэзию, потому что уже, скажем, в середине 90-х уже только ленивый не писал этим акцентным стихом. Значит, я сделала совершенно невозможные вещи для того времени, для поэзии того времени. Значит, если в 86-м году она выходила, значит, я это писала в первой половине 80-х.
Да.
Значит, у меня там появляются герои, у этих героев есть имена, там есть такое юродство в этих стихах. Вот. Очень много диалогов, да, вот. И написано все это вот таким вот расшатанным стихотворным размером, вот то, что называется акцентный стих, с большими такими с паузами, с цезурами, с переменой ритма, то есть то он убыстряется, то наоборот растягивается. Вот. А в 90-м, вот потом уже, к концу 90-х, уже это было воспринято, потому что подумали, что так легче писать. И ну, когда да. уже, я смотрю, только ленивый так уже не пишет. Мне пришлось с этой территории уходить, потому что мне уже там стало неинтересно. Понимаете, я уже как-то выглядела как эпигон своих эпигонов. Да? Как это такое было выражение у замечательного Георгия Гачева. Вот. И я писала прозу. Да, и значит, вот эта книжка мне дорога. Потом следом за ней вышла книга «Здесь». Вот тоже, которую я люблю. Да вы знаете, я вообще-то люблю свои книжки, эти поэтические. Правда.
Это хорошо.
Правда. Потому что я сейчас думаю, какую больше. А потом вышла «Амор Фати», которую с любовью печатал мой хороший друг, замечательный поэт Николай Кононов. Он печатал в своем издательстве в начале 90-х, когда вообще книги не издавались. И эта книга «Амор Фати» вышла вот в его издательстве. Какой-то пресс у него. В общем, я сейчас забыла. Ну, вот. Она была на такой, как бы, специально такой грубой бумаге, сероватой.
А, такой букинистическое
вот
издание,
да, да, библиофильское. Да, да, да. Вот я тоже эту книгу люблю. Потом мою книгу, извините, издавал митрополит Лонгин в своем издательстве в московском подворье «Троица Сергиевой Лавры». Это вот была книга поэтическая, которая была издана в церковном издательстве. Вот. Она называлась «Апология человека».
Я хотел про нее специальный
красивая.
Вопрос задать, потому что это, на мой взгляд, из ряда вон выходящее произведение.
Вот. Там была вот эта поэма в прозе, вот эта «Апология человека», но там же еще были стихи. В общем, короче говоря, я в каждую книгу как-то очень много чего вкладывала, и мне кажется, что это должно передаться читателю. Вот так. Сейчас у меня новая вышла книжка. Она называется «Средиземноморские песни. Среднерусские плачи». Вот. И тоже я как-то... Тоже она мне... Ну, не знаю, она мне как-то нравится. Хотя я теперь чувствую, что нужно уже по-другому. Нужно как-то не следовать вот уже приобретенным и найденным поэтическим ходам, а надо что-то новое искать, интонационно новое.
Вы вдруг неожиданно создаете глобальное философско-духовное такое произведение. Знаете, отчасти, хотя это трудно сравнивать, это разные вещи, но вот на исповедь Толстого, да, который довольно откровенно сам о себе все рассказал, вдруг вы стали говорить откровенно о смерти человека. Что с ним происходит на третий день, на девятый, на сороковой и так далее. Это довольно сильно. И мне интересно, потому что... вот ответьте сначала на такой вопрос. Человек умирает или он все-таки кончается? Потому что, знаете, говорят, что человек скончался. А в слове «скончался» в корне лежит слово «кон». То есть оно означает «начало». То есть когда мы говорим «конец», это означает «начало». Вот у вас употребляется слово «умер». Может быть, правильнее говорить, скончался тогда, или он умер все-таки, все?
Ну, вы знаете, ну, все-таки Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, да? Вот, и мы говорим «умер», что он прекратил свое вот земное существование. В этом смысле умер. И, конечно, это не окончательный приговор этому человеку. И, безусловно, дальше какая-то новая его ждет судьба, новое какое-то определение. Да, он скончался, началось что-то другое. Началось для него что-то новое. Вот это, конечно, очень интересно, потому что вообще предметом литературы является человек. Вот это вглядывание в человека, вот это, пожалуй, самое главное, что меня вообще с детства привлекало. Вот недаром я давала имена своим персонажам, описывала их внешность, их черты характера, их привычки, да, их особенности. И дальше мне было уже вот не так интересно. Вот это самое интересное. Вот его психология,
человека.
Его вот что, его выбор, да, жизненный.
Вглядывание в человека или да. в саму себя?
Ну, и в себя, конечно, но и в другого человека, в другого.
все-таки творчество – это исповедь или проповедь?
Значит, творчество – это не исповедь, и это не проповедь. О. Это нечто другое. Это создание новой реальности. Все-таки проповедь, она строится из каких-то элементов, которые нам уже известны. Нам известны из житий святых, ну, безусловно, из Евангелия.
То есть опирается на какой-то источник.
Безусловно. И это есть некое конструирование вот этого опыта, подкрепленное своим личным экзистенциальным познанием. Вот так. Вот. А творчество все-таки это создание чего-то, какой-то вот новой реальности, где уже какие-то не совсем земные законы.
А исповедь тоже основывается на чем-то, на каком-то опыте, да? Ну, конечно,
исповедь о том,
что произошло.
Исповедь. Ну, вы знаете, я не очень верю в исповеди, которые происходят вне церковных стен или которые обнаруживаются. Угу. Вот, потому что мы уже читали там исповедь Руссо, скажем, да,
да
и
да,
понятно,
да.
Что он там, где он лукавит,
ну, да.
Где он что выставляет, и вообще какие системы защиты он выставляет. Вот это как раз очень интересно. И в работе духовника и в работе, может быть, психоаналитика, вот это очень важно, разрушить вот эти системы психологической защиты человека, что он в себе защищает. Ведь человек может разоблачить какой-то один свой грех, но он будет скрывать какой-то другой и не будет подпускать к этой черте, и будет ее защищать. Может быть, она даже, может быть, не совсем такая уже ужасная, но что-то он будет защищать. И вот именно добраться до того, что он в себе защищает, это значит получить вообще ключ к его глубинам. Это очень интересно.
Очень интересно.
Да.
То, что вы говорите. Необычный очень ответ. А сейчас я два вопроса объединю в один. Вот Ирина Роднянская назвала вашу эстетику, или как она писала, эстетику Олеси Николаевой, эстетикой средневекового реализма, где всякое жизненное обстоятельство, место и времени высвечено по законам обратной перспективы. Обратная перспектива – это законы иконописи. Я специально говорю иконописи, а не иконописи. Намеренно ставлю ударение так, считаю, что это правильно. И тут у меня присовокупляется к этой цитате из Роднянской такой вопрос. А что такое вообще религиозный или православный поэт? Может быть такое словосочетание?
Нет, вообще
поэт?
Любой поэт религиозный. Вообще я считаю, что любой какой-то нерелигиозный поэт – это какой-то абсурд. Потому что это же безумие. Это безумие сидеть и что-то такое говорить размером, да, и в рифму. Это вот так, как Смердяков говорил. Кто же нынче в рифму-то говорит? Если все люди начнут вдруг рифму говорить, даже и по приказанию начальства, много ли бы мы поняли, да? То есть это явно, это какое-то немножко измененное и приподнятое над земным мышлением состояние. Это создание новых связей. Вот что такое метафорическое мышление, да? Создание новых связей. То есть мы освобождаемся от причинно-следственных земных связей и переходим совершенно в другую сферу, в сферу, может быть, свободы. Да? Поэтому я считаю, что творчество – это есть процесс освобождения, это есть действительно подлинная свобода. Вот. И я думаю, что Ирина Бенсоновна Роднянская, она имела в виду, она вот это точно, между прочим, угадала, потому что действительно я за каждым земным таким, за земным обстоятельством, за земными какими-то завязанными узлами отношений, я пытаюсь разглядеть, вот что там в этом ноуминальном мире происходит.
Угу.
Зачем это происходит? Что это? На что это указывает? И поэт делает то же самое. То же самое. Поэтому я думаю, что, конечно, вот в этом смысле любой поэт религиозен. Вот. Что касается православия, то я бы тут бы немножко средуцировала. Я бы так бы сказала, что все, что получает какое-то толкование в этом религиозном православном сознании, все это может быть нами принято.
Угу.
Вот так. Мы все можем понять по-своему, правильно? Вот даже, ну, я не знаю, там, Анна Каренина, она ее предваряет вот этот эпиграф «Мне отмщение, ас воздам». И мы знаем, что неупорядоченная душа сама несет в себе наказание. Мы знаем из святых отцов. Поэтому мы видим, что на самом деле это, конечно, это роман о страшном грехе, который разрушает человека. Еще до того, как он претерпевает вот эту физическую смерть. Вот, поэтому мы все это можем перевести в ключ своего понимания. В связи с этим я не согласна с теми, которые я встречала такие суждения ригористические. Зачем мы будем читать романы о грехе? Угу. Зачем мы будем? Вот. А тут дело не в том, что не в самом содержании, а в том, что получается в результате этого. Потому что, например, все Священное Писание – это история человеческих грехопадений. Да? И мы читаем про пророка Давида, который сначала согрешил, да, с Версавией, потом послал на смерть своего верного воина, благороднейшего воина Урию, велел поставить его в том месте, где его наверняка убьют, мужа Версавии. Вот. И мы видим, как вот один грех он приводит к другому. Поэтому мы вычитываем тот божественный смысл, который вложен вообще в нашу жизнь и в те события, которые с нами происходят.
Спасибо вам огромное, что мы поговорили немножко о вас. Надеюсь, что пусть это даже, на первый взгляд, может показаться хаотичная беседа, но, тем не менее, она приоткрывает какие-то интересные ваши стороны вашего внутреннего мира. Надеюсь, что вы удовлетворены этой беседой. Мы еще продолжим, конечно же. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях, а в гостях у нашей передачи была Олеся Николаева, поэт, прозаик, эссеист, профессор литературного института. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Вам тоже.